Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
А мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, слушать нас вы можете на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Повторюсь, 8 810 06 926. А номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Сегодня мы говорим о том, как Сербия начала преследовать собственных граждан, ранее помогавших аннексии Крыма и участвовавших в войне на Донбассе. Поводом для этого стало задержание известного сербского четника Братислава Живковича. Какую роль четники играли в аннексии Крыма, почему власти Сербии долгое время не обращали на это внимания и что стало причиной задержания Живковича теперь? Все это мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
В конце прошлой недели сербская полиция задержала Братислава Живковича, лидера организации «Четницкое движение». Его подозревают в том, что он организовал участие граждан Сербии в войне в другой стране, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Также Живкович в 2014 году возглавлял группу сербских граждан, прибывших в Крым с целью предоставить братскую помощь россиянам. Генеральная прокуратура, напомню, проводит следствие по Живковичу по делу об участии 6 граждан Сербии в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне поддерживаемых Россией боевиков. А Министерство внутренних дел Сербии сообщает, что подозреваемого тогда задержали на 48 часов, и затем ему должны были предъявить обвинения. И, собственно, о том, что сейчас происходит с Живковичем, мы поговорим с нашим спикером, сербским журналистом Михаилом Рамаком. Михаил, здравствуйте.
Добрый ранок.
Благодарю, что связались с нами, Михаил. Скажите, пожалуйста, в Украине, к сожалению, о том, что происходит с Живковичем, не сообщалось вот с тех пор, как появилась новость о его задержании. Вы не могли бы нам рассказать нашим слушателям, как обстоят дела сейчас в этом деле?
В основному ви сказали його головну інформацію про нього. Він поки що перебуває у попередньому ув'язненні. Отож ще не висунули конкретні обвинувачення, а попередні підозра така, що він вербував, тобто збирав добровольців, які боролися на сході України на Донбасі. Не сказано, скільки бійців він повів до України, тільки підозра є така.
Скажите, пожалуйста, вот в феврале 2018 года Высший суд в Белграде вынес 28 приговоров сербским гражданам, которые участвовали в войне в Украине, и 26 из них признали себя виновными, пошли на сделку со следствием, 4 из них приговорили к срокам заключения, остальные получили условные сроки. Михаил, скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, есть ли шанс, что Живковича будет ожидать такая же судьба? То есть, насколько, по вашему мнению, могут быть веские именно ее доказательства, его не просто участия, а именно организации, им того, чтобы сербские граждане принимали участие в конфликте.
Сербский закон передбачає покарання від 2 до 10 років для тих, що організували участь у війні. Отож, його можуть справді засудити, якщо будуть докази, що він вербував громадян Сербії. Якщо читати колишню сербську пресу, такі докази не важко знайти, адже він був лідером так званого сербського відділу «Святий цар Лазар», відтак відділу «Цар Лазар» у Криму, і відтак керував відділом, який називав себе Йован Шевич, це вже було у Луганську. В сербській пресі від 2014 року було чимало матеріалів, в яких він та його співбійці, так скажімо, його колеги з Сербії, розповідали про свою участь у боях. Це в пресі, а чи є інші докази, це, мабуть, знає тільки Сербська служба безпеки і Сербська прокуратура.
Угу. Михайло, от ще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот Мы видим, что преследование, судебное преследование граждан Сербии, которые так или иначе принимали участие в конфликте на Востоке или же помогали его организации, началось только в 2018 году. Скажите, пожалуйста, а с чем связана вот такая неспешность, скажем так? Потому что, насколько я знаю, украинское посольство, украинская сторона достаточно давно говорила сербским властям о том, что такая проблема есть. Это проблема со сбором доказательств, это неспешность юридической системы или же это политические какие-то мотивы, по вашему мнению?
Так, вы имеете право. Украина часто попереджала про участь Сербии, чи то сербских добровольцев, а краще сказати найманців у боях в Украине. А я думаю, что закон пов'язаний з участю сербских громадян у війні у Сирии, тому що між засудженими є і ті, що брали участь у Сирии, і тільки через це сербська держава, сербський парламент ухвалив закон про заборону такої участі, тому що міжнародні чинники звертали увагу і на перше, і на участь в Україні, а так само на участь сербських добровольців, це вже мусульман на боці певних сил у Сирії.
Угу. Что ж, Михаил, я благодарю вас за ваше пояснение. Напомню, на связи с нами был Михаил Рамач, сербский журналист. Мы говорили с ним о деле Братислава Живковича, известного сербского отчетника, который не только организовывал участие сербских граждан в военном конфликте на Донбассе, но также принимал активное участие в помощи Российской Федерации в аннексии Крыма. Я предлагаю послушать прямую речь самого господина Живковича в марте 2014 года. Он был в Крыму и говорил тогда об аннексии подобным образом.
Наш мотив є чисто моральна подошка русскому народу на Криму, на ніхово право на референдуму і ніщо більше сам того. Кроз векове Rusi su nama pomagali, davali podršku, pa i sada na Kosovo i Metohiji, tako da, eto, mi smo došli i njima ovdje da damo podršku. Dođe do neke, da kažemo, borbe ili oruženog sukoba, bit će veoma kratak, jer ovo je ipak rusko stanovništvo i rusko poloostrvo.
Вот так вот говорил Братислав Живкович в 2014 году. Это сербский язык, понятно, но я думаю, что многим нашим слушателям понятно слова о моральной поддержке России в Крыму. И у нас на связи сейчас и Наталья Ищенко, обозреватель «Европейской правды», балканист. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благодарю, что связались с нами. И вот у меня к вам такой вопрос. Мы только что выяснили, что дело Живковича, то есть, скажем так, оно не развалилось. Он до сих пор находится под стражей. По словам нашего коллеги Михаила Рамыча из Сербии, доказательств, ну, судя, по крайней мере, по сообщениям прессы, вполне вероятно, будет достаточно для того, чтобы обвинить его в организации участия сербских граждан в конфликте на Донбассе, и это ему угрожает от 2 до 10 лет в результате за это. Вот я хотел, скажем так, повторить этот вопрос, который я задавал господину Рамачу, о том, что сербские граждане, скажем так, в российских операциях как в Крыму, так и на Донбассе принимают участие достаточно давно. Но вот только в 2018 году против них мы вдруг начали видеть такую достаточно заметную активность. То есть в феврале 2018 28 приговоров было вынесено сербским гражданам. Правда, только 4 человека из этих 28 получили реальные сроки. Сейчас вот взяли за Живковича, я так понимаю, это одна из ключевых фигур в четницком движении. С чем, по вашему мнению, связано вот такое вот внимание именно в 2018 году?
Ну, во-первых, мы все должны понимать, что Братислав Живкович действительно является ключевой фигурой, потому что многим кажется он таким ряженым, несерьезным, таким буквально чуть ли не комедийным персонажем. Нет, это не так. Он действительно является важной фигурой в переправке сербских добровольцев, ну, не только из Сербии, но и, например, из Боснии и Герцеговины на Донбасс, на российскую сторону войны на востоке Украины, потому что именно Живкович контактировал с Игорем Стрелковым, с Гиркиным, и который, как вы знаете, очень активно приложился для обострения вообще начала войны на Донбассе. И кроме того, именно Живкович контактировал с Александром Кравченко, это лидер движения «Косовский фронт», который как раз-таки и занимался логистическим обеспечением переправки добровольцев с Балкан на в ДНР, так называемые, и ЛНР.
Наталья, а вот вы упомянули господина Гиркина, АК Стрелкова. Скажите, пожалуйста, насколько я знаю, он активно принимал участие и, скажем так, в конфликте на Балканах. Я так понимаю,
что... Да, вот что важно, что очень еще важно понимать, что все это движение не является движением, которое касается только войны на востоке Украины. И упомянутый Гиркин, который воевал в Боснии, и Кравченко, который воевал в свое время в Косово, являются, скажем так, людьми, которые активно сохраняют связи с радикалами на самих Балканах. И как раз отвечая на вопрос, почему сейчас пошла активизация сербских властей относительно борьбы с этим движением, которое занимается отправкой, ну, скажем прямо, наемников на войну на востоке Украины со стороны России, то ответ, как мне кажется, заключается в том, что сербские власти боятся, что это является такой школой для того, чтобы потом эти обученные воевать люди вернулись на Балканы и занимались, скажем так, неофициальной активностью не только, получается, да, на востоке Украины, но и у себя дома, в Сербии, в Косово, в Боснии. И здесь важно понимать, что Живкович фигурирует же еще в одной истории. Именно на него указывал Саша Синджелич, который начал сотрудничать с правоохранительными органами и является одним из организаторов неудачного переворота в Черногории в 2016 году. То есть складывается впечатление, что Сербия боится какого-то такого, скажем так, обострения ситуации в самой Сербии, и к которому как раз-таки приложат свою руку вот эти все активисты праворадикальных движений. Сейчас как раз Сербия находится в очень деликатной фазе переговоров относительно нормализации отношений с Косово, и Белграду абсолютно не нужно. И он очень боится, что найдутся движения и отдельные люди, которые займутся провокациями, организацией провокаций, обострением ситуации, или даже перейдут к силовым сценариям именно на косовском направлении белградской политики.
Наталья, ну вот у меня всегда возникало лично впечатление, что Сербия и Российская Федерация лучшие друзья. То есть вот я даже предлагаю, я даже вот думаю, что чтобы проиллюстрировать вот это теплое отношение россиян к сербам, давайте послушаем сейчас обращение россиян Крыма к сербским гражданам в благодарность за их поддержку аннексии Крыма. Я думаю, что это достаточно интересно. Интересные исторические документы, нашим слушателям будет интересно его услышать.
Братья, мы, русские Крыма, обращаемся к вам. Обращаемся в годовщину бомбардировки Югославии, которая привела к отделению Косово. Долгие века мы строили наше государство, защищали свои земли, молились в церквях. Во все времена нас объединяла общая история и общая вера. Потом и вашу, и нашу страну разделили. 15 лет Россия копила силы и дух. И вот мы, русские Крыма, вернулись домой. Теперь нас не оставят в покое. Будут предлагать променять свободу на демократию, а веру на толерантность. Но мы решили терпеть.
В общем, решили терпеть русские Крыма, а мы все-таки вернемся к теплым связям между Российской Федерацией и Сербией. Наталья, вот это такая достаточно яркая пропагандистская агитка, и при желании в Ютубе можно спокойно найти подобное обращение в обратную сторону сербов к россиянам с поддержкой их действий в Крыму. И вот неужели на этом прекрасном таком фоне дружбы, радости и благорастворения Россия будет готова дестабилизировать ситуацию в Сербии?
Вы знаете, политика официального Белграда, она является однозначно пророссийской, но одновременно она не является антизападной, и она является антивоенной не в смысле, скажем так, официального наращивания военной мощи, что сейчас происходит при помощи России, как мы знаем, Сербия активно закупает военную технику у России. Нет, именно Сербия не хочет, официальный Белград не хочет, чтобы было обострение ситуации именно неконтролируемое из Белграда. То есть Сербия сама будет проводить демонстративные учения военные, но Белград панически боится, что возникнут неконтролируемые группы так называемых добровольцев, которые будут обострять ситуацию вне зависимости от того, хотят это сербские военные даже или спецслужбы или нет. И эти группы могут быть как раз таки контролироваться из Кремля через голову Сербии. Мы знаем, что Сербия очень негативно восприняла активность сербских граждан Черногории. И даже есть в Черногории сейчас рассматривается вариант, при котором переворот Черногории одновременно должен был частично произойти и в Сербии, в том смысле, что в Сербии планировалось этими же людьми покушение на самого Вучича. Понимаете? И сейчас, если власть Сербии ощущает угрозу самой себе от вот этих вот вроде бы просто пророссийских формирований, но они одновременно являются и недружественными нынешней власти Сербии, потому что нынешняя власть Сербии, как мы знаем, хочет договориться с Косово, но не хочет с ним воевать. И вот в этом самое большое расхождение.
Угу. Наталья, мои коллеги говорят, что у нас есть звонок слушателя. Я предлагаю услышать вопрос, и мы вернемся к разговору. Здравствуйте, вы на связи. Представьтесь, пожалуйста.
Доброе утро. Я сам из Крыма. Я как-то смотрел в Ютубе это обращение к братьям славянам, к братьям по вере. Вы знаете, такое складывается впечатление, и что есть более православные и есть менее православные. И складывается такое впечатление, что более православные имеют право решать проблемы с менее православными. У меня вопрос вот к корреспонденту из самой Сербии. Там как представляют Украину? Православным государством или каким-то, я не знаю, басурбанами? Спасибо.
Наталья, к сожалению, корреспондент Сербии уже с нами не на связи, но, может, вы ответите, вот образ Украины в глазах сербского населения в среднем, он какой? Фашисты, каратели, убийцы или же такие же православные, просто которые воюют с другими православными?
Вы знаете, есть официальное заявление Сербской православной церкви, где она называет тех людей, которые требуют независимости Украинской православной церкви, раскольниками, и буквально там чуть ли не анафеме предает всех украинцев, которые хотят независимость своей церкви. Поэтому, да, воспринимают, конечно, украинцев как православную страну, как братьев славян, но считает, что часть этих братьев православных заблудилась и пошла не тем путем, и их нужно наставить на путь истины. Примерно такое отношение.
Угу. Наталья, и вот напоследок хочу еще задать такой, возможно, для вас очевидный вопрос, но хотелось бы, чтобы прояснить это для наших слушателей. Вот скажите, когда мы говорим о Гиркине, о Живковиче, когда мы говорим о Кравченко, все-таки речь идет о, по вашему мнению, о таких независимых националистических организациях, о людях с такими экзотическими радикальными взглядами, или же это все-таки просто банальное прикрытие деятельности российских и сербских спецслужб?
Что касается сербских спецслужб, то у меня лично нет никаких доказательств этому. Ну, то есть как лично? Этих доказательств нет в открытом информационном пространстве, скажем так. Что касается относительно связи с российскими силовиками, то в Черногории как раз-таки этот путч рассматривается как путч, организованный при помощи россиян, которые связаны с российскими спецслужбами. И два человека, которых связывают как раз-таки с официальными структурами силовыми России, там присутствуют в качестве ну, при рассмотрении дела, они фигурируют как организаторы, как те люди, как раз-таки, которые нанимали, между прочим, именно четницкий рух в Сербии для того, чтобы организовать переворот в Черногории. Это все есть в протоколах слушания дела, которые сейчас проходят в Подгорице. Поэтому какие-то связи точно есть, насколько они формальные, неформальные, насколько там засветились прямо силовые структуры напрямую. Естественно, мы сказать не можем, но если дело, например, о перевороте в Черногории будет уже завершено и все материалы дела станут доступными, я думаю, что многое выяснится.
Наталья, ну просто чтобы... насколько справедливо в такой ситуации проводить параллель между появлением Живковича в Крыму и говорить, что это, скорее всего, все-таки результат деятельности российских спецслужб, а не такая воля самого Живковича, потому что он верит в то, что Крым должен быть российским и так далее и тому подобное.
Вы знаете, если вы посмотрите просто на даты, когда Живкович появился в Крыму, это начало марта. Физически никакие добровольцы не смогли бы собраться, приехать организованно и стать на блокпост возле Севастополя, возле базы военного флота России, если бы у них не было поддержки российских силовиков. Начало марта, вспомните.
Угу. Что ж, Наталья, я благодарю...
2014 года, когда еще даже в Киеве ничего не было понятно, что происходит, а в Белграде-то тем более, но они уже приехали, вы поняли, да? Угу. И организованно там находились.
То есть сказать,
без
что...
Без согласования это сделать невозможно.
Сказать, что... сотрудничество Живковича с российскими спецслужбами во время аннексии Крыма более чем вероятно, было бы справедливо.
Да.
Угу. Что ж, Наталья, благодарю вас за ваши ответы. Напомню, на связи с нами был обозреватель «Европейской правды» Наталья Ищенко, балканист. Мы же продолжаем наш разговор с Максимом Каменецким, доцентом Института международных отношений имени Тараса Шевченко. Максим Станиславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благодарю, что связались с нами. Вот мы сейчас, Наталья Ищенко, так достаточно подробно описала нам всевозможные связи между сербскими четниками и российскими, не только спецслужбами, но с такими деятелями, как господин Гиркин, господин Кравченко. То есть можно спекулировать по поводу того, насколько это спецслужбы, насколько это российские, скажем так, добровольцы. Но вот по вашему мнению, так или иначе, вот мы... с высокой долей вероятности можем утверждать, что Россия всячески приветствовала появление сербских наемников как на Донбассе, так и в Крыму. И у меня возникает такой вопрос. А зачем Российской Федерации появление сербов в этих регионах? Неужели не хватает собственных военных, собственных наемников, мирных шахтеров, выкопавших бук где-нибудь в степях Донбасса?
Дело в том, что появление таких людей в зонах конфликта, ну вот, например, вот в нашем случае, оно обычно может иметь причиной попытку легитимизации действий, например, в данном случае России, в глазах собственного населения, в глазах населения, на территории которого происходят эти все события, с тем, чтобы показать, что вот есть международная поддержка. Это если вы себе представляете, что такое были атмосфера, которую создавали вокруг интербригад в свое время, а Россия сейчас пытается монополизировать вот эту историческую память, вот они пытаются сделать нечто подобное. Вот смотрите, весь мир поддерживает нас. Вот есть такие люди, которые вот работают на нас. Я думаю, что это основная причина. Я не знаю, я специально не исследовал связи, скажем, сербских четников со спецслужбами России. Наверняка есть. Наверняка там есть категория людей, которые просто хотели бы заработать денег. Есть те, которые из каких-то своих собственных убеждений там действуют. Есть те, которые наверняка сотрудничают со спецслужбами, со своими или российскими. Вот. Но дело в том, что, скорее всего, появление и такая волна... их представление в средствах массовой информации, она имеет причиной сделать такую общественную легитимизацию действий России.
Максим Станиславович, вот недавно сербский режиссер известный, музыкант товарищ Кустурица, также побывал в Крыму. И я вот просто предлагаю послушать, он буквально пару дней назад общался с журналистами там. Давайте послушаем его реплику и прокомментируем.
Если ведь сказали, что хотят жить с Российской Федерацией, так это вы. Это ваше желание. Очень мило, что Крым русский тоже. Это такая территория, которая всегда была русская.
Михаил Станиславович, у нас осталась буквально одна минута, но я вот не могу не задать вам этот вопрос. Вот не только сербские четники едут, но и режиссеры такие, титаны культурной деятельности, как Кустурица, появляются в Крыму и поддерживают аннексию. Почему сербы настолько поддерживают Российскую Федерацию и настолько отрицают украинский суверенитет, вот по вашему мнению? С чем связано это явление?
Здесь в определенном смысле мы имеем дело с манипуляцией. Я бы не отождествлял Эмира Кустурицу со всеми сербами. И я хочу сказать, что вот мой личный опыт мне говорит, что далеко не все сербы настолько однозначны. Поэтому Эмир Кустурица – это человек, который имеет четко определенные свои политические взгляды, ответственности за которые в политическом смысле он никакой не несет. Он отражает мнение определенного слоя в сербском обществе, это точно, но я не скажу, что это критически такой большой слой, очень влиятельный, потому что Сербия сама находится в специфическом положении, и поэтому далеко не все сербы считают, что то, что говорит Кустурица, это справедливо.
Максим Станиславович, я благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, на связи с нами был Максим Каменецкий, доцент Института международных отношений имени Тараса Шевченко. В студии радио «Крым Реалии» был Александр Голубов. Мы говорили об участии сербских четников в аннексии Крыма. Услышимся.